Через 4 дня после опубликования обращения над стариком потешались знакомые и чокнулся. Он получил письмо. «Уважаемый господин, если вы действительно хотите стать посредником в деле Линдберга, строго следуйте всем нашим указаниям. Вы должны отвезти и вручить лично господину Линдбергу письмо, которое прилагается. Получив деньги у господина Линдберга, опубликуйте 3 слова в нью-йоркской газете «Американ». Деньги уже готовы. Находитесь все вечера с 6 до 12 дома». Это похищение готовилось целый год. Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность. В конверте, полученном учителем, действительно находился еще один маленький конверт. Кондон сразу же позвонил Линдбергу. «Будьте добры, вскройте маленький конверт и прочтите мне письмо», — попросил летчик. Кондон зачитал письмо. «Уважаемый господин, доктор Кондон будет нашим посредником. Можете вручить ему 70 тысяч долларов. Когда деньги будут в наших руках, мы сообщим вам, где ребенок. Готовьте аэроплан, так как он находится в 240 милях отсюда».
«Это все?»
«Нет», — ответил доктор Кондон, — «не совсем. На письме внизу нарисован странный знак. 2 пересекающихся голубых круга, образующих в середине красный овал. И 3 отверстия на каждой фигуре по горизонтали». Голос Линдберга дрогнул. «Я немедленно еду к вам». «У вас больше дел, чем у меня», — ответил старый учитель. «Я сам приеду». В 2 часа ночи Кондон добрался до Хопвелла. Линдберг внимательно изучил корреспонденцию. Не осталось никаких сомнений. Письмо не могло быть фальшивкой, поскольку знак с перекрещивающимися кругами ни в одной из газет не был опубликован. Тайна следствия. Утром следующего дня доктор Кондон вернулся домой с письмом, в котором Линдберга назначали его посредником. Адвокат Брекенридж привез его на своей машине и принял приглашение поселиться в доме учителя. Днем Брекенридж отправил в нью-йоркскую газету «Американ» сообщение «Деньги уже готовы». Чтобы скрыть от журналистов принадлежность к делу, Кондон подписался псевдонимом ДФК, составленным из начальных букв своего имени. Он был уверен, что похитители его поймут, а для остальных странное объявление пройдет незамеченным. В 7 часов вечера зазвонил телефон. Глухой голос спросил, получено ли письмо с подписью. Учитель ответил «Да, и я очень рад, что вы меня верно поняли». На следующий день в 20:30 в дверь доктора постучали. Шофер такси протянул длинный конверт и спокойно отъехал. Номерной знак был виден отчетливо ясно. Попросили отвезти письмо другу. Член банды так себя не ведет. В письме сообщалось, что доктор должен отправиться к заброшенной сосисочной. Там, под камнем, он найдет записку. Выехали, когда совершенно стемнело. Машина адвоката остановилась в пустынном месте, окруженном полуразвалившейся галереей. Доктор Кондон поднялся на галерею, достал из-под кирпича записку. «Пересеките улицу и двигайтесь вдоль забора к кладбищу, до улицы 233, там встретимся». И доктор Кондон пошел по безлюдной улице к воротам кладбища Вудлоу. Несмотря на то, что он никого не видел, доктор чувствовал, за ним наблюдают. Пробило 21:30, он заметил размытое белое пятно, осторожно двигавшееся среди могил. Человек делал рукой какие-то знаки. Кондон пошел навстречу. В глубине кладбища среди деревьев и памятников его ждал мужчина. Доктор смог запомнить глаза, смотревшие на него из-под полей, надвинутой на лоб шляпы. Лица различить было нельзя, тьма непроглядная. «Принесли деньги». Это был тот же голос с иностранным акцентом, который доктор слышал по телефону. «Нет, я не принесу деньги, пока не увижу ребенка». «А меня казнят, если ребенок мертв?»
«Мертв?» — закричал Кондон в ужасе. «Не кричите!» — рявкнул мужчина. «Ребенок жив и прекрасно себя чувствует».
«Как вы можете доказать, что я разговариваю с тем человеком, который мне нужен?» — спросил доктор.
«Разве вы не получали писем, подписанных кругами?»
Кондон вытащил из кармана 2 зажима, которые находились в кроватке ребенка. Он взял их с разрешения Линдберга.
«Ответьте, что это такое?»
«Ребенок был закреплен этими зажимами в кроватке», — сразу же ответил незнакомец.
«Верно.
Как вас зовут?»
«Джон»,
— ответил тот.
«Откажитесь от этого дела, Джон», — взмолился доктор. «Пойдемте со мной. У меня есть 1000 долларов. Они будут вашими. Отдайте дитя добром.
Нам не нужны ваши деньги», — ответил Джон.
«Но ребенок жив?»
«Конечно». Через 5 дней доктор получил по почте посылку. Ночную рубашку Чарльза-младшего. В записке, которую завернули в рубашонку, было выдвинуто новое требование. Принесите выкуп до того, как увидите ребенка. В случае принятия этого условия Линдберг должен дать объявление в Нью-Йоркской газете «Американ». Всего 3 слова. Согласен. Деньги готовы. Линдберг поместил это объявление. День за днем выходило оно в указанной газете, но Джон молчал. Через несколько дней доктор Кондон получил, наконец, ответ Джона. Сообщите, готовы ли вы к проведению операции в субботу вечером. Если да, опубликуйте в газете эти же 3 слова. Теперь Линдберг более всего боялся спугнуть похитителей. Национальное казначейство пообещало, что его агенты не станут вмешиваться в это дело, но лишь отметят номера банкнот, которые будут переданы похитителям. Несмотря на советы полиции, Линдберг упорно настаивал на том, чтобы в месте, где должно произойти свидание, не было никаких засад. Наступил субботний вечер. Линдберг и Кондон заканчивали последние приготовления к выплате требуемого выкупа. Деньги были разложены в 2 пакетах, в одном было 50 тысяч долларов, во втором — 20. В общей сложности 5150 банкнот 4 достоинств. По 5, 10, 20 и 50 долларов. Линдберг, адвокат Брекенридж и Кондон сидели в доме старого учителя в ожидании новых инструкций. Кондон казался совершенно спокойным, но его семья была как на углях. Учитель был единственным, кто видел Джона и мог бы опознать его. Вполне возможно, что бандит, получив деньги, захочет избавиться от свидетеля. В 19:40 к дому подъехало такси. Как и в прошлый раз, незнакомый шофер протянул Кондону конверт и спокойно уехал. В письме было указание: «Возьмите записку, спрятанную возле дверей цветочного магазина кладбища Сан-Рамон». Линдберг отвез учителя в указанное место. В записке было 2 фразы. «Следуйте по проспекту Вайтман на юг. Возьмите с собой деньги. Приходите один». Однако Кондон оставил ящик с деньгами на сиденье машины рядом с Линдбергом. «Сначала я все же поговорю с ним». Он дошел до ворот кладбища. У изгороди стоял Джон. Доктор приблизился к нему. — Принесли деньги? — спросил Джон. — Они в машине, — ответил доктор. — Несите. — Я не вручу их вам до тех пор, пока вы не назовете место, где находится ребенок. — Пока сходите за деньгами, я нарисую план той местности. Получив деньги, Джон вручил Кондону конверт. — Прочтете через 6 часов. Не минуты раньше. Через 5 минут... Линдберг и учитель вскрыли конверт. Ребенок находится на борту яхты «Нелли». Это небольшая яхта 8 метров в длину, которая курсирует между Хорснекс-Бич и Гейхет, недалеко от острова Елизаветы. Поиски яхты продолжались безрезультатно не одну неделю. А Джон исчез, растворился, пропал в 10-миллионном Нью-Йорке. За учителем Кондоном была установлена постоянная слежка, главный свидетель обвинения. Никто, кроме него, не мог бы опознать Джона. 3 детектива денно и ночь настерегли его, куда бы он ни направился. А еще через несколько недель в лесу неподалеку от дома Линдбергов совершенно случайно был найден труп их сына Чарльза-младшего. Мальчик погиб в день похищения. Так, во всяком случае, утверждала судебно-медицинская экспертиза. Мюллер поднял на Штирлица глаза, в которых стояли слезы. «Зачем вы дали мне этот ужасный материал, Штирлиц? К чему этот садизм? Это же разорвет сердце каждого отца. Зачем я должен был читать это на ночь?»
«Выпейте снотворное», — посоветовал Штирлиц. «А что же касается 3 квадратов, вырезанных по горизонтали, то вам этот знак был известен еще в 1920 году, во время стажировки в отделе особо опасных преступлений, когда был ограблен дом вашего бургомистра. Сначала у него просили деньги добром, прислав угрожающее письмо. Только там бандит вырезал не 3 квадратика, а 1. Так что начинал он у вас, группенфюрер. В Штатах лишь продолжил начатое. Но и это не все».